книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему все-таки современных писателей так интересует тема личной коллективной травмы? Что нас связывает друг с другом? Пришло ли время для нового социального романа? Возможно ли преодолеть страшные травмирующие обстоятельства? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш хостинг по современной и не только современной литературе. И сегодня в студии на Теосе, автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня сегодня в гостях литературный критик, кандидат филологических наук Анна Жучкова. Здравствуйте, Аня.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно в начале передачи мы оглашаем шорт-лист нашей передачи. То есть о каких книгах мы сегодня будем говорить. Но шорт-листы не удивительно, потому что сегодня-то вообще вручение литературной премии «НОС». Вот я спрашиваю Аню ее личные прогнозы. Какие у вас личные прогнозы, Аня?
Ну, у меня из короткого списка больше всех импонирует Алла Горбунова. Угу. Поэтому вот ее книжка, вошедшая в шорт «Вещи и уши», надеюсь, займет какое-то место или хотя бы приз симпатии критиков получит. Сегодня вечером пойду посмотрю. Но вообще «НОС» интересно в большей степени даже не победителям, а дебатами, потому что высказываются члены жюри и председатели, у них Академия критиков теперь существует, которые тоже высказываются. Вот все это послушать.
Да, действительно интересно. Ну, в любом случае, я стараюсь следить за нашими литературными премиями. Понятно, что они показательны в определенной сфере, да, и в определенных трендах литературных. Да, друзья, вот, собственно, присоединяйтесь к нам, как обычно. У нас есть все способы связи. Можно писать под трансляцией teos.fm. Вы можете слушать нас непосредственно через плеер на сайте. Естественно, сказал про шорт-лист наш, да, и не сказал, про какие сегодня мы будем говорить книги. А книги у нас сегодня, мы сегодня пройдемся не по Вильяму нашему Шекспиру, да, а пройдемся по нашим отечественным прозаикам. Ну, что, в общем, как можно сказать о жизни, не говоря, не читая прозы и не говоря о литературе? Я считаю, что очень, очень мало СМИ могут сказать о жизни, потому что вся-то жизнь в том, что мы переживаем внутри, да, не в том, что мы видим вокруг, не в событийности. И вот об этой внутренней событийности и говорит, собственно, современная литература, наши современники. Mm-hmm. Поэтому, когда мы начинаем ругать российскую литературу, мы ругаем самих себя, потому что, значит, мы что-то не можем выразить настолько ясно, чтобы это было, ну, понятно, скажем, окружающим нас. А кто, как не писатель, могут это сделать? Или нам самим, да, согласен с этим. Поэтому сегодня мы будем говорить о романе Ольги Славниковой «Прыжок в длину» и книге Ксении Букши «Открывается внутрь». Сказал книги, и потом попробую я разобраться, роман ли это? Угу. Вот, для меня это большой вопрос. И попробую я прибегнуть к экспертной точке зрения сегодня. Итак, для начала, знаете, о чем я с вами хотел поговорить? Какие темы сегодня, на ваш взгляд, беспокоят российских писателей? Вот о чем им интересно писать, на ваш взгляд, как критика?
Тут надо учесть, наверное, такую старую гвардию, которой интересно писать про травму 20 века. Ну вот большая книга в этом году показала как раз, что все занявшие какие-то места произведения посвящены 20 веку нашей советской истории, и не сказать, чтобы там сильно вглубь они копали и давали новые ракурсы, но их интересует даже просто пересказ. И вот Олимпиада 80-х очень многих почему-то интересует с разных сторон. Это Алексей Варламов, «Душа моя, Павел», это Александр Архангельский, «Бюро проверки».
«Бюро проверки», да.
июнь Быкова посвящен 30-м годам, но опять же это вот предвоенное состояние, то есть какие-то общие...
Ну, кстати, июнь, кстати, выбивается немножко, потому что если говорят, в основном говорят либо о послевоенных, либо о военных, да, угу. Да, говорят о ГУЛАГе, да, он там, угу. Ну, вот, ГУЛАГ как вообще как какая-то культурная тема, какая-то культурные скрепы нашей российской интеллигенции со времен Александра Саича Шаламова, и интерес, мне просто интересно, может ли сегодня современный писатель что-либо сказать на эту тему, да, потому нового. Что, да, ну, нового вообще сказать, что он может сказать, вот что его может зацепить тут в данном случае, о чем он может написать, о том, что это плохо, не знаю, там, вот, я понимаю, вот, например, в немецкой прозе сегодня очень популярна тема развала, значит, ГДР и ФРГ, понятно почему, да, потому что все-таки это поколение еще живо, и вот потом соединение Германии, вот это время вписывания ГДРовских немцев в новую Германию, то есть они очень много говорят. И, естественно, самый любимый тренд сегодня, например, немецкой прозы, это, конечно, фашизм. Да, ну, это, в общем, такая рана, которая, наверное, очень, очень долго еще будет осмысливаться самими немцами. Да. Мне кажется, где-то мы похожи, вот, на немцев, потому что мы все время пытаемся как-то вот эти... Нельзя сказать, что они не пишут про современность, наоборот. Причем, очень интересно, там же влившиеся немцы после, ну, постэмиграции, да, вот, типа, после развала, там, соцлагеря и так далее, да, из Советского Союза немцы поехали, из бывшего Советского, уже из России, вот, и они как-то, как они, очень много сейчас произведений, как они вливаются вообще, в принципе, в жизнь. Вот интересно, насколько это отзывается в нашей прозе? Мы где-то это близко с нашими немецкими коллегами идем, нет?
Вот сейчас вспомнила, что последняя букеровская конференция была как раз посвящена вопросу истории и вопросу постправды и отношения к истории 20 века. Угу. И там как раз Ольга Славникова выступала, кстати, к которой мы должны все-таки, наверное, скоро перейти.
Надеюсь.
Да, и я хочу сказать, что с моей точки зрения... Не претендую на абсолютную истину, с моей точки зрения, мы хотим все-таки внутренне осмыслить эту историю с точки зрения одного конкретного человека, конкретной uh-huh. личности. Что это дало нам в экзистенциальном личностном плане? Потому что просто обвинять огульно страну, СССР, Сталина, но это несерьезно. Это как в Возрождении обвинять чуму и инквизицию. Uh-huh. Это как сейчас стало модным вообще в культуре искать некую травму.
Ну,
в
да.
детстве это была травма, и теперь не смогу встречаться с девушками. Но это всего лишь язык ухода от ответственности личной. И вот мне кажется, что вот литература та, которую мы назвали, вот говоря о большой книге, она ничего нового не вносит. А подход, мне, опять же, последний раз повторю, uh-huh. кажется, должен быть изнутри человека. И вот наши книжки, которые мы сегодня выбрали для разговора, они про это, про то, что точка отсчета и локус контроля, он внутри личности находится, и как с этим можно жить дальше. Вот если была бы такая книжка, написана про травму 20 века, uh-huh. то, возможно, она бы привнесла новое.
Но мне кажется, почему тема травмы так популярна, раз уж мы сегодня говорим про Славнику и про mm-hmm. да, Ксению Букшу, да, то я, например, там прочитал где-то романов 10, да, книг 10, да, зарубежной прозы, там, вот начало там, 19-го года, и, ну, конца 18-го, да, понятно, начало 19-го, и понимаю, что... Я понимаю, почему травма так беспокоит, да, потому что травма, прежде всего... Ну, там два больших тренда — мультикультурализм и травма, да, мультикультурализм, понятно, угу. это ислам, это, собственно, формирование, скажем, новых каких-то культурных тенденций внутри общества, и как вообще они вписываются, вот, ну, возможно ли это общество, существование угу. этого общества, это очень действительно важно, и мне кажется, вот мультикультурализм, в принципе, невозможен в российской прозе. Потому что он вырывается из нашей собственной ментальности просто, ну, не знаю, как...
А как же речь Достоевского о Пушкине, когда он сказал, что вот именно мы можем понять иностранных, все иностранные идеологии, вместить их в себя?
Вот, окей, но тогда назови, ну, как бы на пальцах, не мудрит и пальцем покажи, называется, да, как в старом анекдоте. Где это реализовано в литературе? Где в русской литературе реализован вот мультикультурализм?
Ну, если опять же тот же Пушкин, который прошел все жанры, которые были в Европе, и потом пошел дальше.
Ну, нет там мультикультурализма, да, это все равно вот наша ментальность, наша русская ментальность. Лермонтов гениально делает в «Герой нашего времени», но он как раз говорит о том, что в России фактически невозможен мультикультурализм, именно потому что мы никак не можем понять, как мы можем сосуществовать друг с другом, да, вот Кавказ, например, русский, да, там замечательный там Максимыч, рассуждение об этом, что мы-то его точно не поймем, этого кавказца, да? Хотя был тренд в советской прозе, да, это тренд национальной литературы. Где он сейчас? Фактически единицы.
Его пытаются сейчас поднимать.
Но я хочу ошибаться. Ну ладно, подойдем все-таки к травме, не будем про мультикультурализм, да, скорее сейчас попробуем поговорить о... непосредственно о наших сегодня номинантах.
Игорь, да. Можно спросить, а да. Вот в зарубежной прозе, которую вот вы прочитали, там про травму, они что говорят? Вы говорите, я понимаю, почему она так актуальна.
Почему она так актуальна? Именно потому, что актуальна тема проживания травмы, то есть возможно ли пережить травму и, скажем, возможно расколоться, разбиться и собраться заново. Да? То есть возможно ли восстановление личности, возможно ли дальше интегрироваться, возможно ли снова выстраивать, возможно ли прожить вот это психологическое и физическое насилие и не отвечать тем же окружающей жизни, окружающим людям. То есть вот этот вопрос очень важен. То есть возможно ли мое существование личности вне психологической травмы? Там, например, Селеста Инг, это великолепная книга «Все, чего я не сказала». Да? Там как раз о том, как семья через травму проживает свой собственный раскол и восстанавливается. То есть она пытается восстановиться. По крайней мере, этот вопрос ставится. Угу. Поэтому это понятно, почему травма важна там. Потому что это не просто о травме. Давайте поплачем, какие мы все бедные, несчастные, и все. И теперь будем становиться маньяками и прочими чикатилами. Да? Нет, здесь скорее о том, возможно ли восстановление личности, возможно ли его, как бы, не люблю вот это какой-то официальный какой-то, да, бюрократизм, но восстановление его функционирования как личности, что ли, да, его обратно, как бы, полноценная жизнь человека, да. Вот этот вопрос очень важный, мне кажется, и литература в том числе должна отвечать на эти вопросы.
Похоже, Алексей Варламов в своем «Душа моя, Павел» пытался подойти с этой стороны к решению вопроса о коллективной травме. Угу. Другое дело, что, мне кажется, роман не самым сильным у Варламова даже. Но вот Славникова и Букша, верно, да. Они как раз этим занимаются, как можно, ну, да.
Да. Всех я приветствую, наших слушателей и зрителей, кто присоединился. Илья, Жека и Михаил. Михаил спрашивает, что за книга. Мы сейчас говорим о книге Ольги Славниковой «Прыжок в длину». Вот прямо вот сейчас начнем говорить непосредственно.
Что за книга уже?
Да. Я считаю, что очень не зря потраченных 15 минут, мне кажется. Итак, смотрите, Ольга Славникова «Прыжок в длину». Она отталкивается от темы... Вообще, книга... Это книга, которая мне очень сильно понравилась, что удивительно. Не потому, что мне книги не нравятся, а потому что, ну, я очень скептично отношусь к современной российской прозе, но при этом, когда что-то появляется, я действительно, ну, как-то стараюсь это выделить и показать. Так вот, Ольга Славникова «Прыжок в длину», я очень долго, то есть я в течение года пытался ее не считать, в результате понял, что, ну, не могу не прочитать, прочитал, и мне она действительно очень понравилась, потому что, на мой взгляд, во-первых, Славникова отталкивается от темы подвига, которая так была любима в советской прозе, да? Ну, тема подвига, тема героизма. И Ольга Славникова выворачивает эту тему наизнанку. То есть она заставляет нас посмотреть не совсем так, как мы привыкли, может быть, смотреть на эту тему. Может быть, тогда я прибегну к вашей помощи, Ань, и спрошу вас все-таки вкратце, в чем основная история книги «Прыжок в длину» Ольги Славниковой?
Можно я
Можно.
Пересказ немножко совмещу сразу с анализом.
Легко.
Потому
вот
что
можете мы... делать все, что хотите.
Спасибо.
Вот прямо в микрофон. В пределах, естественно, приличного.
Мне кажется, что композиционно книга начинается примерно как превращение Кафки, когда мы застаем героя. Хотя молодой герой, ему всего там 16-17 лет, но мы застаем его в тот момент, когда он уже начинает пожинать плоды того, как он жил раньше. То есть внутреннее искажение, которое в нем было, связанное как раз с героизмом, с внушенным извне героизмом и с нелюбовью, которая сопутствовала ему, она приводит к прыжку этого героя, который становится для него катастрофичным. А теперь, а дальше книга развивается в обе стороны одновременно.
Сейчас поясню.
Герой продолжает жить вперед, но мы начинаем понимать, почему он так живет, то есть узнаем историю ретроспективно его жизни, его становления. А что произошло? Молодой парень, спортсмен, подающий надежды и собирающийся поставить рекорд по прыжкам в длину, возвращается весной с тренировки, но в голове у него только метры, сантиметры и тот прыжок, который он должен сделать и который, по мнению его тренера, сделает его уникальным спортсменом. То есть мы видим, что человек уже мотивирован на определенную карьеру, цель. Мы не видим в этой весне ни юношу, ни душу его, ни чего такого живого, человечного, христианского мы не видим. Дальше перед ним разворачивается следующая сцена. Маленький мальчик, грязненький такой, какой-то...
Женечка.
Да, Женечка такой, из его двора, не очень приятный мальчик, заброшенный, с мечом выбегает на проезжую часть, и на него несется огромный джип. В этот момент герой прыгает и спасает мальчика из-под колес, лишаясь обеих ног. И вот тут мы имеем сразу выворачивание двух трендов. Во-первых, сам прыжок был не для того, чтобы спасти мальчика. Он был, потому что вдруг наш герой рассчитал идеальную траекторию. Летучая паутина, Славникова всегда немножко магический реалист, который живет в его животе, сказала ему: прыгай, это твой шанс. И он прыгнул именно по нужной траектории, оттолкнувшись от какой-то там досочки, лежавшей на, около лужи.
Не просто он, потом Ван Ваныч, собственно, его тренер, да, этот путь проследил и сказал...
Измерил.
Да, и был в шоке. То есть у его надежды это был лучший, чуть ли не мировой рекорд, получается. Он измерил, посмотрел, что это чуть ли не мировой рекорд, и этот рекорд сейчас лежит с двумя ампутированными.
Да, он сделал свой главный прыжок, но не там, где планировалось,
да, там,
ни на Олимпиаде,
нужно,
ни на соревновании. И второе, что выворачивается, это тема инвалида. Инвалид, негодный для жизни человек. И вот он, становясь инвалидом без ног, начинает проживать жизнь негодного человека. Почему? Вот очень христианская тема. Человек рожден как душа, живущая в теле, и разные могут быть обстоятельства жизни, но душа все равно, она живая, любящая, она общающаяся с людьми, но здесь...
Ну, развивающаяся, в конце концов, как личность, да?
Обязательно, вот. Обстоятельства у всех могут быть разные. Конечно, у него они катастрофичные. Но Славникова что делает? Она помещает этот локус внутреннего контроля, ответственность за свою жизнь в героя. И мы видим, что он абсолютно теперь потерялся, потому что он был воспитан в определенном иллюзорном таком ключе, что он только спортсмен.
Ну да.
Теперь он никому не нужен. Тренер предлагает: хочешь идти в паралимпийский спорт? Он говорит: нет, не хочу. Мать стесняется своего сына безногого, подрисовывает ему в фотошопе на фотографиях ноги и выставляет перед своими подружками. У него нет ни одного близкого человека, у него вообще нет смысла жизни.
Мать вообще с ним не очень любит общаться, на самом деле. А когда он ему ампутирует ноги, ее общение, она старается минимизировать его, то есть вот максимально. Даже там, мне кажется, ближе к финалу, там она смотрит на последний звонок сыну, да, и там он минута 37. Да, то есть вот это все, что хватает, на что ее хватает как матери.
Ну,
да?
Она проплачивает ему сиделку, которая должна стать его любовницей заодно. Она проплачивает все, что можно, но, конечно, любви она ему не дает. И герой размышляет: я прыгнул, но я не хотел спасать этого мальчика. Вот там прямо это прописано. Как бы казалось, легко было объяснить с точки зрения подвига и христианской морали. Я спас душу ребенка, угу. Но он этого не хотел делать. И поэтому...
Но более того, он собственно, и когда приходит этот мальчик, Женя, приходит мама, его не очень неприятная, грузная, и видно, что там бедная женщина. И она как бы, как будто бы вымаливает прощение за, ну, как пишет Славник, например, как она делала в собесе, выбивая себе льготы. Да? Угу. То есть вот эти сравнения Славнику, кстати, совершенно великолепно, совершенно точное. Да? Угу. Она абсолютно точно оперирует, работает с языком, и здесь могу сказать, что это действительно для меня это вот показатель. То есть, как, когда ты читаешь книгу, ты смотришь, насколько размыт у тебя получается образ, или насколько точен образ. Так вот, у Славника, мне кажется, очень точный образ, очень точные сравнения, и очень точно оперирует языком, вот сам писатель.
Да, сделаем сейчас маленькую петлю от сюжета, потому что Славникову часто обвиняют в избыточности метафор, сравнений в тяжелом языке. Но именно последний роман мне показался очень уместно использованы все сравнения и метафоры. Они не для декорирования использованы, правильно ты говоришь, для осмысления, для большего погружения.
Да, они все работают. Они все работают на текст, они все работают на цель. Да? То есть ты понимаешь, почему это все здесь существует. Да?
Ну, Славник вообще пишет не сугестивное, там, чувственное у него повествование, а некая игра в бисер. То есть тут рациональность, логика, возведенная в принцип. И это высший уровень логики, когда мы видим разные схождения разных мотивов, структур. Мы только два пока назвали, а там очень много интересных символических мотивов, и которые она как будто сканирует мир и видит его как кристаллическую структуру. Но она его не чувствует, но это другой вопрос. Но она его хотя бы осмысливает, что очень редко в нашей современной прозе осмысливает его.
Да, действительно, согласен.
Хорошо осмысливает, да. И что мы видим дальше? Этого Женечку, наш герой Воденников, который везде назван по фамилии.
Ведерников. Да, Ведерников, да.
Пардон, великий поэт.
Ведерников, да. Да, не Дмитрий Воденников. Ведерников... Безусловно. И причем очень интересно, Славникову, у меня такое ощущение, что, в принципе, и это хорошо для этого романа, да, в принципе, там нет положительных героев, фактически, да? Ну, Кира, ну, условно положительный герой.
Там нет,
да?
Героев положительных. Да, там даже все проходные описаны так.
Такие не очень неприятно, да. И просто Славников, в чем плюс этого романа? Славникова просто не... иногда ты читаешь текст отстраненно, да, как ты можешь положить его, он уже не живет в тебе, он живет отдельно там, да. У Славникова, у меня, по крайней мере, так не получилось. То есть... Славникову как будто бы тебя вот ввинчивает в мир героя, и ты в этом герое существуешь, и тебе неприятно в нем существовать. Вот же некомфортно в нем. Слушай, думаешь, ну как же ты живешь, мужик? Вот, ну ты как так можно протянуть-то столько долго жить-то?
Да.
Вот именно так, вот с таким отношением жить.
Потому что мы это еще не описали. Он живет, ненавидя себя, жизнь, ему абсолютно скучно, нечем заниматься.
Потому что у него есть, смотри, у него есть цель, да? То есть...
Была.
Была. Но у него есть цель. Ты же прекрасно понимаешь, что в этом романе у него появляется новая цель. И она связана с его, грубо говоря, антагонистом, да, с Женей Кроваевым.
А, ну мы еще не рассказали, как это про... Да. Да. Вот тут Женечку этого он якобы усыновляет, начинает поддерживать материально, но он его ненавидит все больше и больше. Чем больше он в него вкладывает, тем больше он его ненавидит. А Женечка параллельно начинает вырастать в какое-то страшное существо.
Монстр, да.
Сначала
такой,
у него...
Такой, кстати, причем серенький монстр, что самое противное, да.
Сначала у него как будто чешуя, опять же, сравнение, потом он как будто становится каменным идолом. Вот опять это магия Уральских гор, которую Славниковой часто. И он вырастает в крошку Цахиса, который обладает особой магией, забирает у людей энергию, успех, славу. Рядом с ним люди ломают ноги, руки, вот все с ним это происходит. И вот да, параллельно вот идет, вернее, вот перпендикулярно, да, наш главный герой Ведерников его все больше и больше ненавидит, наконец понимает, что этот Женечка стал роком, проклятием его жизни, и, опа, нанимает киллера, чтобы его убить.
Ну да.
Того, кого спас.
Ну, здесь очень интересно, он ведь сам растит этого монстра, по сути, да, и мне кажется, Женя Караваев, как существуя, как абсолютно реалистичный, да, персонаж, становится и такой метафорой того монстра, которого человек может вырастить, да, в самом себе, да.
Да.
И вот эта метафора очень сильная, мне кажется, потому что на протяжении всего романа, да, главный герой Ведерников как раз все больше и больше вот... поражается тому, как... и он еще возвращается к... Это, как, знаете, как в фантастических фильмах очень любят, да, где есть машины времени, возможность изменить. И он постепенно возвращается. А есть вариативность, да, а если бы было тогда, и вот что бы я сделал? Вот, прыгнул бы или нет? Да? Но ведь ну, как бы не будем раскрывать там всех, скажем, да, всех там, сюжетных, да, линий и там небольших спойлеров, но ведь у Ведерникова два прыжка.
Будет у него шанс повторить прыжок.
Да, будет шанс повторить прыжок. А что будет, лучше прочитайте сами в результате этого. Ты хочешь об этом поговорить?
Мне хотелось сейчас без спойлеров, но сказать, что здесь еще такая античная тема рока, когда человек исказил сам свою судьбу, а потом получает возможность ее как бы проиграть заново и исправить. Конечно, как калека прыгнет еще раз, это очень интересно, но все возможно, говорит Славникова. В жизни человека нет ничего невозможного. И он действительно прыгнет еще раз, и это не магия. И он тогда это сделает уже осознанно. В отличие от первого прыжка.
Но не для того, чтобы спасти этого мальчика. И здесь мы вот ставим многоточие.
Но для того, чтобы спасти.
Да, но для того, чтобы спасти.
А это уже...
Да, и здесь многоточие, которое, мне кажется, очень важное. Здесь, потому что дальше уже действительно жесткие спойлеры бы пошли.
А я тогда хочу тебя про символ спросить. Да. А вот летучая паутина, вот когда живет наш главный герой без ног, без смысла, без радости и надежды, единственное, что его поддерживает, это некая летучая паутина. И что это? Это образ духа, который в человеке все-таки есть? Или образ грибницы какой-то, которая связывает его с другими людьми?
Здесь, знаешь, вот если говорить о символе, то символ он в большинстве своем однозначен, да, и здесь, да, вот как-то, то есть конкретен, по крайней мере, да, в отличие от метафоры, которую можно трактовать и аллюзировать как угодно, да. Здесь, мне кажется, знаешь, вот мне кажется, это... символ какого-то, по крайней мере, мне показалось вначале, что это символ ему только присущей способности. Да? И он ей, кстати, гордится очень. И он ее чувствует постоянно, он ее пестует. И мне скорее это напоминает его личную внутреннюю гордыню, нежели какой-то вот дух в нем живущий. Потому что он, дух развивается, а это просто существует, бьется и толкает его, по сути, да, вот к чему-то. Мне кажется,
поэтому
так.
Паутина. Меня потому что смущало слово.
Потому что она опутывает действительно. То есть она держит его в определенной, да, в определенном, скажем, состоянии. Да.
Я не такой, как все.
Да, я не такой, как все. А потому что он такой, как все. У него единственное не таковость его, прошу прощения, да, за такой термин, это непохожесть, это его, собственно, способность прыгать. И вот этот, кстати, метафора, кстати, название «прыжок в длину», она очень важна, а он же не в высоту, не ввысь прыжок, а именно в длину. Да, то есть это протяжение жизни. И многие прыгают в длину, то есть проживая эту жизнь без прыжка в высоту, да, без прыжка ввысь. И у Славникова, мне кажется, это основная метафора, с которой она работает с этим героем. И, конечно же, ну, нужно сказать, что концовка для меня непредсказуема, как бы однозначно. Да? Я предполагал где-то на последней трети романа, что ну, к чему-то движется подобному. Да? Но чтобы вот так вывернуть и именно так расставить все акценты, я не... И это же не детектив, в конце концов, да? То есть, где мы обязательно должны быть... Не должны понять, кто убийца. Но, в конце концов, для меня это тоже очень большой плюс романа, потому что меня это заставило... еще раз выдернуло из вот этого состояния. Ага, я все знаю, я все понял про этот роман уже где-то вот здесь. Вот, да? Здесь Славникова еще больше вопросов, мне кажется, задает. Вот, может, ты еще как-то подытожишь свои ощущения?
Но ощущение мне еще, о чем хотелось бы сказать, что если он выпал, потеряв ноги из-за концепции цели стать лучшим спортсменом, то он потом он попал в другую иллюзию, в иллюзию любви к этой Кире, которая тоже находится в иллюзии якобы материнства ко всем обездоленным. И вот они в этой иллюзии существуют. И интересно, что мир становится реально розового цвета. То есть Славник вот так хорошо описывает, что мы сами себе строим иллюзии. Для меня осталось вопросом, вот финал, он был прозрением героя или завершением второй иллюзии? Ну, я пока, наверное, не могу на него ответить.
Но, мне кажется, стоит на это каждому ответить, прочитав роман. Ну, у нас есть еще, соответственно, комментарии наших слушателей и зрителей. Регина написала, ну да, вы правы. Вот, Регин, поясните, о чем вы.
Вообще, почему, да. Правы, это приятно.
Да, Ольга написала, спасибо, с удовольствием вас прослушал. Презентация книги обязательно прочту. Это самое главное, ради чего мы здесь, собственно, и собрались. Угу. Кристина Куплевацкая написала про Паутину. Я тоже думала, есть ведь и другая сторона. Он не любит себя, не хочет жизни, но ощущает силу паутины. Но паутина ведь и муху без лапок держит. Долгие годы после травмы герой просто бился в этой паутине, все больше запутываясь, и, сдавшись в ее власть, в финале освободился.
Но, все-таки освободилось все.
Ну вот, ну да, это интересная мысль, Кристина, спасибо большое. Ну что ж, я предлагаю, друзья, сейчас мы сделаем небольшую паузу, осмысленную вообще, все, и про паутины, и про российскую прозу. Буквально мы напомним вам, как на нас подписаться в социальной сети. Там есть много всего интересного в наших страничках в Фейсбуке и во ВКонтакте. Не переключайтесь. Мы будем продолжать наш разговор о современной российской прозе. Поговорим про книгу Ксении Букши «Открывается внутрь» буквально через 20 секунд.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, продолжаем мы передачу о книгах «Эпиграф». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях литературный критик, кандидат филологических наук Анна Жучкова. И поговорили мы про великолепный, на мой взгляд, роман Ольги Славниковой. От меня в сторону наших российских прозаиков это нечасто можно услышать. Прыжок в длину. И сейчас, мне кажется, не менее важная и сильная книга, о которой мы будем говорить, Ксения Букша «Открывается внутрь». Угу. Да? По форме для меня это первое, что бросается в глаза, это такой сборник рассказов, состоящий из 18 историй, объединенные в три такие смысловые части, но и она объединена еще одной маршруткой, 306-й. Угу. Вот несколько раз там цифра фигурирует. Не знаю уж, сама Ксения думала о нумерологическом смысле или нет, но просто даже было бы интересно узнать. Вот для вас все же, скажите, вот что для конкретно для вас это произведение? Это все-таки роман или же это такой сборник рассказов? Либо это роман в новеллах, такой новеллистический роман?
Хороший вопрос, потому что это жанр присущ не только книге Ксении Букши, он вообще сейчас развивается как жанр. Я бы называла его жанр роман в становлении. Потому что вот у Дарьи Бабылёвой «Вьюрки» книга похожа по композиции, вернее, вообще почти идентична по композиции. А почему роман в становлении? Потому что мы видим истории разных людей, объединенных, да, маршруткой, но так и мы все объединены в неком социуме.
Ну да, маршрутка такая метафора жизни, да, да, безусловно.
Где люди встречаются, возможно, все эти герои, но не замечают друг друга, но объединяет всех еще и экзистенция, вот это страдание, это боль общая, перетекающая от родителей к детям, от детей к их детям. И вот это все бесконечное окружение, как ездит маршрутка от одной станции до другой, это все объединяет и нас. Поэтому мы будем говорить о Ксении Букши, которая написала все-таки, наверное, про индивидуальную травму, но тем не менее мы выходим опять на некую коллективную, потому что мы живем сегодня в этом состоянии травмы, чем бы она уж ни была вызвана. И вот некой бесцель нашего существования и попытки найти ориентиры, цели и счастье. И вот роман в становлении чем еще интересен? Тут нет главного героя. У Дарьи Бабылёвой он будет появляться потихоньку, но многим читателям не хватило именно линии главной героини, а Дарья не хотела и, ну, ее делать четкой.
Также мы ее спросим. Да. Вот, да. Мы ее, в общем-то, в феврале спросим, что она хотела.
Очень хорошо, прекрасный роман.
Да, она будет как раз.
Вот. И у Ксении Букши тоже нет главного героя. У нее написано произведение в технике вербатим, такой театральной технике, когда она дает возможность каждому персонажу высказаться от себя и слушает его как автор. Тут не идет речь об интервью, она просто предоставляет право голоса каждому персонажу и слушает его безоценочно, что позволяет каждому человеку, о чем бы он ни говорил, каких бы ужасах и страхах своей личной бытовой жизни он ни говорил, от убийства, нечаянного убийства двумя мужиками молодой женщины в ванной, ну и там сиротство, а детей в детском доме девочек насилует воспитатель, а воспитки за чаем скармливают им мифопрестон, чтобы они даже не понимали, что у них происходят микроаборты. И вот все эти ужасы одиночества, они проговариваются героями доверительно. И тут интересный, опять же, язык книги, потому что Ксении Букше удается менять регистры, менять ракурсы, чем она и захватывает. То есть мы видим, почему вербатим, мы видим вот это живое слово наших современников, наших соотечественников. И при этом чувствуем еще и саму Ксению, но об этом чуть позже.
Вот смотри, давай попробуем разобраться в композиции. Да? Вот, зайдем с этой стороны.
С филологической.
Да, с филологической стороны. Три части. Первый – детдом, вторая часть – дурдом, и третья часть – это конечная. Да? Вот, в общем-то, такие у нее, ну, символические композиции. А каждая из этих частей – это очередная попытка рассказать о травме, и получается ли в результате благодаря этой композиции вот какой-то единый текст, единое произведение надо выделить.
У меня получилось дважды эту композицию рассмотреть с разных сторон. Первая, смотри, с первой по шестой главу это сиротство, да. Дальше сумасшествие, шестой по девятую. Затем
безумие,
девятый по тринадцатую это поиск себя через поиск своего имени. Там есть такие прорывные новеллы, когда человек говорит, я понял, я Максим, хотя его зовут по-другому. Но вот он нашел себя, я Максим, или там Алиса говорит, я поняла, что не нужно ориентироваться на всех водителей в потоке. Она только что получила права и хочет ездить по правилам. И она говорит, нет, я поняла, нужно ехать так, как у тебя получается. И солнце ударило в высокие окна домов. То есть момент прозрения. Но дальше...
На что интересно обращает внимание человек, когда читает текст, да? У меня совершенно другие вещи отзеркалились.
Но потом этот мотив солнца, который свет связывает, кстати, все повествование. Вот есть маршрутка, которая связывает людей в социуме, а есть мотив солнца, который рассказывает об их внутренней вот этой экзистенции. В теме сиротства его нет вообще, там только есть какой-то козырек от солнца. Потом вот когда Алиса приходит к себе, вспыхивает солнце, а затем эта жара становится гнетущей, и герой не знает, куда от нее спрятаться, и она сопрягается с темой личного несчастья. Молодой человек расстался с девушкой, его, ну, понятно, там все давит, жить не хочется, и он чувствует жару. Мужчина прожил с нелюбимой женой почти всю жизнь, он от этой жары просто уже не знает, куда деваться. И герои пытаются спрятаться в темноту, в смерть, в безумие. И получается, что они сознательно уходят в 13-17 главах опять в тему безумия и смерти, не справившись с этой жизнью. Слушай,
по-твоему, безумие и смерть — это бегство?
Да, по-моему, да. Потому что, смотри, что получается.
Книги.
Потому что их дети выйдут на следующий виток, как в маршрутках ходят туда-сюда, и их дети снова начнут с сиротства, поскольку родители настолько погрузились в свою травму.
Да, кстати, у маршрутки, да, есть еще очень-очень хороший план в книге, да, где она ходит по определенному маршруту, и вот эта закольцованность, обреченность повторять путь, да, там, особенно, например, от первой истории. И, естественно, очень интересный, кстати, план там мне понравился. Это когда герой, главный герой одной из новелл появляется фоном, как бы каким-то фоновым персонажем, а иногда не фоновым персонажем, да, в другой новелле. То есть вот эти, знаешь, меня всегда поражала вот уникальность и мистичность соприкосновения нас друг с другом, да, когда мы разговариваем, например, там, любой, там, если берешь, там, Серебряный век, один человек, там, значит, которого мы знаем, которого любим, вдруг, там, является прообразом для другого человека, например, там, взять там, тот же там «Зеленый фургон» с Катаевым, который, в общем-то, да, там, соответственно, ну, с Петровым, да, который, соответственно, там был как бы персонажем этого романа, а на самом деле сам был самоценным писателем. Да? То есть вот эти соприкосновения у Букши очень-очень здорово показаны.
И она их отрефлексировала, потому что у нее один из центральных образов — это черные человечки, взявшиеся за руки. И его тоже можно по-разному трактовать. С одной стороны, мы помогаем друг другу, потому что у нее тема внимания к людям очень важна. Можно просто жить своей бытовой жизнью, не замечая других, и только обсуждая новости. А, катастрофа, а у мальчика, у мамы убили. А можно видеть этого мальчика, его одиночество, его отчаяние, его куртку драную, его, ну, неприятие его другими детьми, и сочувствовать ему, и быть милосердным, вот эти человечки, взявшиеся за руки. С другой стороны, действительно, в жанровом отношении каждая новелла имеет окончание в какой-то другой новелле.
Да, да.
И мы никогда не знаем,
завершается,
да, как
сути,
слово,
да,
наше отзовется, да. И здесь этот принцип,
согласен,
жизни очень хорошо показан.
Да, это довольно интересно. Вот скажи еще один такой момент. Почему именно эти три темы? Да? Ну, тема смерти понятна, это тема вечная. Да? Тема безумия, ну да, да, может быть.
Ну, наша жизнь безумна.
Ну, наверное.
Все плохо.
Да, наверное. Да, наверное. Хотя у меня есть много вопросов к этому. Да, но тема все-таки сиротства. Что, почему эти... Понятно, если отдельно писать книгу по этим темам, понятно, да? Тем, ну, книга, посвященная теме сиротства и вот сопричастности. В принципе, можно взять там человека, который не сирота, но по сути он сирота, да, там брошенный. Да? Ну, как-то играть с этим, да? А вот Ксения же сплетает из них единую какую-то вот единую мозаику, какое-то единое произведение. Причем, на мой взгляд, в третьей части, конечная, да, там как раз-таки она как раз показывает, что это единое произведение, да, потому что там все... Вот это, кстати, плюс этого, по крайней мере, она показывает завершенность многих линий.
Да, все, да, линии завершены.
Да, да, и это очень здорово. Поэтому как раз остается ощущение не просто сборника рассказов, а, безусловно, единого
вот
произведения.
Роман «Становление», который, да, становится в конце только. Тема сиротства сейчас вообще популярная в нашей современной отечественной литературе, очень популярная, потому что сегодня на «Носе» будут обсуждать, я так понимаю, роман Анны Клепиковой «Наверное, я дурак». Это антропологическое исследование волонтера детского дома. Елена Погорелая вообще считает, что это точка сборки нашей литературы сегодня, это тема детства, тема вот сиротства. Но это же исторически тоже объяснимо. Если мы потеряли нашу страну, которая была тогда, ну да, то да, и мы сейчас сироты. Ну и вообще, как выжить в ситуации нелюбви? Потому что сиротство — это потеря себя, потеря базового доверия к миру. До 3 лет у человека формируется такое базовое, теплое доверие к миру.
Ну, если... как, подобно тому, как главная героиня первой новеллы пытается узнать, кто ее настоящий отец, да?
Да,
она... Кто она и кто ее, собственно, мать настоящая.
И, кто, да? И как ее зовут,
да,
это очень тоже
зовут,
символично.
Да.
Кто меня зовут?
Об именовании, да, да, безусловно. Это вот я как личность, да, обозначение себя как личности.
Да, да, если это не было заложено 3 лет доверия базового к миру, к себе, то и жизнь будет... Все будет хорошо, а внутреннее ощущение будет вот такого несчастья. И, честно говоря... Сначала прочитывается книга Букши как рассказ о милосердии, о внимании к людям, о любви, а потом меня не оставляло ощущение такого послевкусия, вернее, вот такого послечувствования, что здесь что-то не так. Здесь что-то не так, потому что почему в книге вообще нет благополучных людей? Почему все страшно напряжены, тревожны? С одной стороны, конечно, чеховская тема человека с молоточком, стоящего за нашей дверью и стучащего, говорящего, как вы можете быть счастливыми и удовлетворенными, если в мире есть несчастные. Но у Ксении это уже похоже на человека с бензопилой. Вот, когда он стоит и говорит, то вообще сейчас все плохо, зло абсолютно.
Да, это как бы классическая, мне кажется, тема Ханны Арнт. Возможно ли счастье? Возможно ли поэзия после Холокоста, да, после трагедии, после вот... Ну, после боли, как можно радоваться и успевать, когда есть такое, да?
И вот тут пересекается с Романом Славниковым, потому что она начинает с этого, говорит, вот такое, человек остался без ног, можно ли с этим что-то поделать?
Да, да.
А у Букши все-таки мне я же могу иметь свою точку зрения, свою трактовку.
Просто можешь, имеешь полное право.
Да, мне показалось, что это психология жертвы, в большей степени жертвы, которая пытается или саморазрушением, или смещением переживания на других как-то заполнить внутренний ад. И ведь эти несколько человечков, держащихся за руки, с одной стороны, якобы помогают друг другу, но они же сводят в центральной новелле, занимающей центральное место, мальчика с ума, и он идет за ними и прыгает с крыши, потому что эта сеточка якобы милосердия, накинутая на внутренний ад, никого, ничего не спасает. Если ты не умеешь делать внутри добро из зла, а с чего нам его еще делать?
Ну да.
То тебе нечем поделиться с другими, и ты вот будешь делиться только своим внутренним адом. И вот эта психология жертвы, как бы замаливающая мир, а я сделаю этому добро и этого, как бы спасу, она на самом деле, как мне кажется, не спасает. И недаром Иисус был в пустыне 40 дней, прежде чем идти к людям. И он разговаривал с собой и с дьяволом, вел очень личные разговоры, чтобы внутри себя найти благо. Так что, мне кажется, книга Букши неоднозначная.
Ну, для меня точно неоднозначный текст, и плюс и у Славниковой, и у Букши поднимается один из вопросов, который она поднимает, который они поднимают в своих книгах, это вопрос, все ли достойны прощения. Да? Он не основной, может быть рефреном, но все равно ты, как читатель, задаешься этим вопросом. Задаешься этим вопросом, понимая там трагедию Ведерникова. Да? Потом понимаешь, почему, собственно, появился этот Женечка, да, и откуда он вырос. Да? Но все равно вопрос, все ли достойны прощения. Вообще, в принципе, прощение как-то таковое, оно возможно в этом мире, когда столько всего, особенно когда ты погружаешься в довольно мрачный, ну, как сказать, вот у меня все-таки не создалось, да, очень, ну, прям очень, да, действительно, Букши часто нас помещает просто в середину человеческого ада, да, но делает она не так, как что ты вот в нем находишься, и все, и тебе конец, да, то есть вот у нее какой-то, не знаю, я не знаю, там нет каких-то, ну, как сказать, нет каких-то фактических у меня данных, чтобы сказать, ага, ну, там она дает надежду, вроде как бы и надежда, ну, так особо-то не повышит, не Федор Михайлович Достоевский в конце, да, в конце концов, не солнце заглянуло Раскольникову, да, там, так сказать, в его каторгу, да, вот вроде этого нету, но все равно вот что-то такое существует, что ты понимаешь, что это не полная безнадега. То есть тут скорее вопросы к читателю. Вот на чем растет это чувство? И возможно ли задать этот вопрос или ответить на вопрос, прочитав эти две книги, Славникова и Букшу? Все ли достойны прощения, говорю, прощения, существования прощения и нужности прощения? Вот нужно ли вообще прощение таким людям?
Но Букша точно оправдывает всех своих героев тем, что показывает постепенно их истории. Как мы говорили, в первой части мы ужасаемся. Ну надо же, как так можно? А во второй части, вот чем дальше читаем этих новелл, и мы узнаем их предыстории и понимаем, что это действительно вечный круг. Их бросали, не любили и жестоко обращались с ними родители. И они также делают не по вине своей, как бы неосознанно, а потому что вот не мы такие, жизнь такая. Но у меня вот эта позиция вечного круга зла и абсолютизации зла мне не нравится. И название здесь очень странное. Открывается внутрь. Это что? Как можно открыть что-то внутрь? Это когда, допустим, если идет речь про двери души, про внутреннюю личность человеческую, об этом речь идет, потому что там часто такие названия даже глав, что там ключ там внутри или что-то еще, то внутрь открываются двери души, когда кто-то другой к тебе постучался и сказал, иди сюда, я тебя спасу. А если бы это было изнутри рост человеческий и осознание, как у Славниковой, то это двери бы открывались наружу, изнутри. Вот, поэтому здесь все-таки я вижу психологическую такую несостыковку того, какой ответ предлагает Ксения Букша, помогайте друг другу, и того, и осознанности, потому что абсолютизация зла — это тоже неосознанность. А вот Славникова говорит про осознанную позицию человека в мире.
Ну, в любом случае, дорогие друзья, подытоживая наш разговор, и мы сегодня говорили про два, мне кажется, две очень важных книги для современной российской прозы. Ольга Славникова «Прыжок в длину» и Ксения Букша «Открывается внутрь». Эти две книги, ну, откуда мы узнаем, друзья, друг друга, если не будем читать книги? Кто еще нам расскажет так все про нас, как не современные русские и российские mm-hmm. писатели? И поэтому могу сказать в конце только, что если вы действительно хотите разобраться в себе, попробуйте вступить в диалог с книгой, написанной другим человеком, и вы, мне кажется, очень во многом разберетесь. Если говорить о Буше, и если говорить тем более о Славниковой, это как раз те самые книги, которые ставят очень серьезный вопрос, на который, может, читателю стоит самому найти ответы, если они вообще возможны в этом мире. Большое спасибо, Аня, что пришла сегодня. Надеюсь еще увидеть тебя на Теосе, в Эпиграфе. И, друзья,
спасибо.
Да, каждый понедельник в 16:00 мы ждем вас, чтобы спорить о книгах современных и не только современных. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.